Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И вместе со мной Екатерина Ардашева.
Здравствуйте.
Да, и у нас сегодня интересная программа. Уважаемые держатели, любители домашних животных. Программа для вас, потому что мы все вам сегодня расскажем, как нужно ухаживать за домашними животными, особенно в зимнее время года. Советы и рекомендации сегодня постараются вам дать наши гости. Главный врач филиала ветеринарной клиники ГУФИ Светлана Сергеевна Максимова и ветеринарный врач-терапевт, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по экзотическим животным ветеринарной клиники ГУФИ Виктория Владимировна Чазова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, друзья, рекламно-информационная программа, и, как всегда, мы готовы услышать ваши вопросы по телефону 94-50-94. Пожалуйста, если у вас есть домашний питомец, любимец, и мало ли какие-то есть проблемы с ним, то вот у нас специалисты сегодня постараются как-то прокомментировать, что может с ним происходить. У меня лично нет. К счастью или не к счастью. Ну, в общем, мы начнем. Давайте все-таки поговорим о том, как холодная погода влияет на домашних кошек и собак.
Ну, смотрите, то есть, здравствуйте, во-первых, слушатели. Значит, холодная погода в любом случае, безусловно, влияет на животных, особенно на домашних кошек и собак. В первую очередь это сказывается, конечно, на их питании. То есть до наступления морозов животное уже предусмотрительно, еще осенью, получается, начинает запасаться подкожной жировой клетчаткой, то есть подкожный слой жира откладывать. Соответственно, увеличивается их рацион, сокращается их мацион. Происходит это на генетическом уровне, вне зависимости от того, животное живет в квартире, либо животное живет где-то в вольере, допустим, да, в частном секторе. Вот. Соответственно, с этим нужно бороться, то есть либо устраивать мацион активный животному дома, допустим, играть почаще с ним, выходить на прогулки какие-то, активничать, либо сокращать употребление корма у животного.
То есть, чтобы они не толстели.
Да, да, иначе будет просто животное набирать вес, соответственно, с этим уже будут проблемы потом и с сердечно-сосудистой системой, и с, получается, с двигательным аппаратом.
Да, вот у моей мамы кошка, вернее, кот, по-моему, он вообще путает, что зима, что лето, очень много ест.
Ну да, потому что животное живет в квартире, соответственно, на улицу не выходит, у них немножко сбивается ритм жизни.
А вообще нужно выпускать кошек, например, на улицу? Ну, собаками гуляют, понятно, а вот кошек?
Да, ну, допустим, бывают такие случаи, что животное сначала долго живет в частном секторе дома, то есть когда имеет свободный доступ на улицу, гуляет. И люди, допустим, переезжают в квартиру, соответственно, животное просится. В этом случае выходить можно, но прогулки нужно ограничивать. То есть мы с животными никогда не гуляем, соответственно, сильные морозы. Если температура ниже 15-20 градусов по Цельсию уже опускается, прогулки сокращаются до минимума. То есть 5-7 минут буквально прошлись, погуляли. В мокрый снег нежелательно гулять. То есть когда ветер сильный, гололедица, соответственно. Так, в принципе, можно на шлейке.
Да, на шлейке. На шлейке,
да.
Потому что убегают в доме.
Убегают и могут просто
потеряться, да, машина может сбить и так далее. Различные бывают случаи.
А чем опасно переохлаждение? Вот вы сказали о том, что если уже минус 10, а так вроде бы посмотришь, обычно часто гуляют. И в холодную погоду тоже. Что, и что делать, например?
Почему нет? Тут все индивидуально. Какие-то животные любят мороз. Ну, например, сибирские хаски, маламуты, длинношерстные собаки. Им это вообще в радость. Они только и ждут холодную погоду. А кто не привык, конечно, им тяжело, и поэтому постепенно их приучают к таким температурам. Могут и в 20 градусов они гулять, но минут по 5, по 10 все-таки.
А вот если маленькие собачки,
да, как определить? То есть маленькая собачка, ее лучше не выводить в холодную погоду, да? То она и так все время трясется, мне кажется, мерзнет.
Да, в принципе, по поведению будет понятно. Если она хочет гулять, и это интересно будет, она пойдет за хозяином, куда он ее поведет. Если она трясется, идет к подъезду, то, конечно, смысла нету. Пусть сидит дома. Так что никаких стрессовых ситуаций им не надо.
А вот некоторые хозяева маленьких собак, они вообще делают выбор в пользу того, чтобы не водить животное на улицу, ставят, как кошки лоток, ставят также собаки. Вот это насколько вообще применимо? Или собака все-таки должна видеть улицу?
Должна.
Мацион все равно должен быть у животного. Желательно
квартире?
Активный. Ну, все равно в квартире это не то. А выйти вот на улицу, в парк куда-то там поиграться, там за палочкой, за игрушкой побегать, это уже совсем другое.
Тут и вопрос потом по иммунной системе будет. Чем больше организм встречает каких-то антигенов, тем больше иммунитет адаптируется ко всему. Если сидит четырех стенах, своя атмосфера, так скажем, иммунитет слабенький, потом приходят с аллергиями и т.д. и т.п. Какие только проблемы потом не бывают у животных. Поэтому надо все равно
обязательно выводить, выводить,
конечно.
А как вообще определить, что ну, что-то случилось, и собака или там собака или кошка переохладились? Вот по каким признакам, симптомы есть какие-то?
Ну, смотрите, первый симптом получается у животного при переохлаждении. Это легкая дрожь в теле. То есть, допустим, если гуляете, заметили, что животное начинает уже немножко потрясывать, да, если тем более это маленькая порода, еще не одета, без комбинезончика, лучше не рисковать. То есть, либо мы начинаем активно бегать, играться с животным, либо все, забираем, заводим домой. Вообще, по переохлаждению выделяют три степени: легкую, среднюю и тяжелую. То есть легкая степень как раз-таки появление просто озноба, может быть небольшое оледенение кожного покрова, если собачка, допустим, гладкошерстная, либо непосредственно шерсти, если животное длинношерстное. Вторая степень, получается, средняя, уже характеризуется посинением, получается, видимых слизистых оболочек, ушек. У животного наблюдается заторможенность каких-то движений, то есть она вяло идет, допустим, еле лапами движет. И самое тяжелое это... степень получается, когда у животного температура тела уже падает до 3-4 градусов, в смысле на 3-4 градуса ниже их нормы, и уже бывает, замедляется дыхательное движение, соответственно, нарушается кровообращение, обмен веществ, наступает кислородное голодание тканей. В этом случае уже животное как стабилизируем, если нет возможности обратиться к врачу непосредственно обязательно в тепло, то есть на грелку, в конечности как можно больше растираем, то есть делаем массаж, чтобы кровообращение восстановить. И желательно попытаться все-таки выпоить животному хотя бы небольшой объем теплой воды с глюкозой.
Ну, а бывало такое, что, правда, ну, в таком состоянии привозили к вам животных? Ну, неужели вот можно пропустить это?
Бывает, но это, как правило, попадаются бездомыши. То есть бездомные животные, которых люди, допустим, прошли мимо на дороге где-то нашли, из подвалов достали при осмотре зданий.
Угу. Да, бывали. А чем грозит вообще переохлаждение? То есть он заболеет или что?
Да, смотрите, при переохлаждении падает иммунитет. То есть, как я говорила, уже нарушается кровообращение. Соответственно, идет гипоксия тканей. Бывает нарушение даже центральной нервной системы. Плюс могут наложиться какие-то вирусные заболевания. Опять-таки проблемы с почками, с мочеполовой системой. И вообще с внутренними органами. Любые могут быть переохлаждения.
Респираторные инфекции, бронхиты, да, пневмония. Да. Все как и у людей.
Ну вот самая моя любимая тема – это одежда для кошек и собак. На самом деле, действительно ли она спасает? У нас, кстати, есть телефонный звонок. Давайте мы послушаем вопрос. Видимо, кто-то все-таки дозвонился до нас, чтобы спросить у наших гостей. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слышим вас.
Меня Вадим зовут.
Вадим, здравствуйте.
Да, у нас, вы знаете, крайне неприятная ситуация. У нас сосед снизу завел двух собак. Когда он дома, они молчат. Когда, значит, их дома нет, они начинают выть, они лают. Это 6 часов утра и целый день. Они не дают жить нам всем, понимаете? У меня вопрос, что делать? Ну, вот вопрос, сейчас регистрировать собаку обязательно, налоги платить обязательно?
Угу. Ну, вы сможете, у нас просто ветеринары, как бы.
Нет, они... ветеринары я знаю, но вы все равно с этим вопросом все равно сталкиваетесь.
Ну, по налогам пока еще... это все утверждается, а еще угу. Правительство об этом думает. Еще это...
Ну вот как вы, что сделать? Можно вообще помочь? Вот собаки, я так понимаю, не скучают просто, да? Поэтому...
Они скучают?
Ну, может быть, их не кормят, понимаете? Скорее всего, их не кормят, если голодная собака, она и будет ее вытилать, понимаете?
Нет, здесь, возможно, корм не оставляют. Тут уже проблемы с психологией. Это занимаются кинологи, воспитывают собаку, чтобы она терпела одиночество. Если с ней с утра и до ночи сюсюкаются и потом раз резко уходят, то что остается собаке делать? Конечно, она будет скучать, просить.
Ну, а как можно тогда помочь, может быть, подсказать соседу, что нужно делать, что пока он отсутствует, чтобы собака не звала?
Ну, единственное, это хозяева должны разряжать собаку, гулять с ней с утра, ну, час. Это как минимум, прям максимально и умственно, и физически ее нагружать. Потом дома оставлять большое количество лакомств, чтобы грызли, отвлекались, игрушек побольше, и можно какие-то успокаивающие препараты, чтобы не так сильно была возбуждена собака.
А у вас есть контакт с этим вашим соседом?
Ну, вы знаете, он пытается не выйти, но мы все равно его как-то заставляем выходить на контакт. Но я говорю, собаки дурные не бывают, бывают дурные только, знаете.
Да, вы этому товарищу лакомство подсыпьте, может быть, у него с этим сложности. Спасибо вам большое, да, сейчас, по-моему, еще закон, насколько
с об ответственном обращении с животными, но он пока он принят, но он будет работать с 1 января.
Да, поэтому, вот, может быть, после Нового года уже как-то вы сможете больше механизмов найти, как повлиять на этого соседа. Друзья, мы ждем ваших вопросов. 94-50-94, пожалуйста, звоните. Какие-то, ну, лучше, наверное, вопросы, связанные со здоровьем животных. У нас, я напомню, что главный врач филиала ветеринарной клиники ГУФИ Светлана Сергеевна Максимова и ветеринарный врач-терапевт, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по экзотическим животным в ветеринарной клинике ГУФИ Виктория Владимировна Чазова. Мы вернемся через полторы минуты и вот как раз поговорим про одежду для кошек и собак. Для чего она? Друзья, мы в эфире, рекламная информационная программа. Я напомню наших гостей сегодня. Главный врач филиала ветеринарной клиники ГУФИ Светлана Сергеевна Максимова и ветеринарный врач, терапевт, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по экзотическим животным ветеринарной клиники ГУФИ Виктория Владимировна Чазова. Рекламная информационная программа, телефон 94-50-94. Ну и к нашей теме это одежда для собак и кошек. Насколько вообще это эффективно?
Ну, эффективно это, скорее всего, для подходит животных, которых нет подшерстка, либо вообще отсутствует шерсть, гладкошерстные породы. Сейчас очень много декоративных пород собак, то есть чихуахуа, той, терьеры, йорки, ливретки вообще, которые, то есть отсутствует шерсть. Соответственно, таких животных при прогулках обязательно нужно одевать, потому что у них организм устроен таким образом, что, получается, пониженная температура просто плохо переносит. Вот обморожение, там, переохлаждение запросто заработать можно.
Ну, а что, шубы или что?
Нет, специальная одежда для собак, да, то есть сейчас существует очень много разновидностей, комбинезоны, пуховики с капюшонами, там, застежки различные. Это уже, соответственно, приходите непосредственно в зоомагазины, выбираете животным. То есть вообще одежду лучше мерить, то есть на примерке, то есть померили, там, посмотрели, чтобы нигде ничего там не мешалось, животное себя активно, чтобы вело. Соответственно, такие костюмчики можно брать. Если...
Да-да-да.
Можно, да? Если, получается, нет возможности подойти напрямую, померить, многие сейчас владельцы заказывают через интернет, можно как сделать? То есть мы меряем длину животного, получается, от основания шеи до начала хвоста. Это у нас основной параметр. Дополнительные параметры, получается, уже идут обхват шеи, обхват груди, непосредственно обхват живота, обхват талии. Кто-то смотрит еще на длину ног, если, то есть, костюмчики закрывают, тоже бывает подскокательный сустав ножки. Соответственно, к этим параметрам примерно нужно добавлять по 5-7 сантиметров, потому что животное все равно не будет стоять просто так вот в этом костюме, да, будет двигаться, чтобы не было никакого комфорта. Вообще, костюмчики выбираем по погоде. Соответственно, сейчас зима, холодно. Смотрим обязательно, чтобы верхний слой был водонепроницаемым, потому что пойдет, допустим, мокрый снег, соответственно, все это через швы пройдет внутрь, животное может промокнуть и, соответственно, переохладиться. Также смотрим на ткань, то есть как ткань определяем, берем просто ее в пучок, то есть скамкиваем, смотрим, чтобы не было никаких заломов, смотрим на шовный материал, то есть чем меньше швов, тем лучше. Смотрим также, чтобы внутренние швы не топорщились вовнутрь, иначе могут либо шерсть как-то у животного повредить, бывает даже до раздражения кожи доходит.
Я хотела спросить, просто иногда вижу, и в больших собак, в общем-то, и с, ну, с шерстью тоже одевают, это правильно?
Ну, смотрите, у длинношерстных крупных пород собак, да, бывает хаск надевают, лабрадоров, им это не обязательно, то есть это более как, ну, эстетично владельцы-то хотят. В принципе, небольшие комбинезончики такие.
Ну, они им не мешают вообще то, что они и так вроде бы такой хороший у них, ну, шуба хорошая,
но еще и дополнительная. Вот надевают, чтобы не пачкалась собака.
Ну, это да.
Насколько больше, это оправдано?
Больше от грязи. Ну, если закрывают живот практически полностью ноги, то это оправдано, да. Вот особенно в осенний период, когда особенно слякоть, грязь вот эта вся. Да, не каждый раз крупную собаку ведь не поможешь, тоже домой приводить, столько времени тратить. Тогда, да,
комбинезон. Ну, то есть, как бы для здоровья, просто я думаю, что собакам, да, ты уж как-то, да, наверное... Собака есть собака.
Крупным породам длинношерстным, в принципе, вообще не обязательно.
Да, еще надевают эти ботиночки, это, конечно, особые
просто. Да, да, но с ботиночками можно, конечно, но тоже нужно быть аккуратными, то есть, как... Случай был в практике, что просто не доследили за щенком, этот ботиночек был перегрызен и съеден. Ну, там уже только оперативное вмешательство, конечно. То есть смотрим, допустим, домой пришли, ботиночки сняли, убрали. То есть не надо их оставлять в прихожей, не нужно где-то хранить в таком месте, где животное может до них дотянуться, потому что они все равно мягкие, особенно щенки, они все грызут, им все интересно, соответственно, познают мир, так сказать.
Ну, вот эти ботинки тоже, получается, только, ну, как сказать, этим, кто носит...
Маленьким
собачкам.
Маленьким декоративным породам, да.
Да, и щенкам.
Да, щенки могут надевать. Ну, взрослые надевают, но редко я вот... Не часто вижу.
Это
да.
же вот обычно для ездовых собак используется, чтобы они лапы не резали. Это
да, да,
специфическая
да,
такая вещь.
То есть они для чего вообще предназначены, ботиночки? Защищают, соответственно, от порезов от этих льдом, от царапин различных, от грязи, каких-то там реагентов сейчас вот очень много рассыпают, да, на дорогах. Да, в этом случае они нужны. Да.
Вот как раз про реагенты хотела спросить. Как-то вы замечаете на своих пациентах, какое может оказывать влияние эти реагенты на здоровье этих лап?
Да, сказывается. Приходят и химические ожоги различные зарабатывают, и пододерматиты. То есть состав, никто нам не говорит, что в этом реагенте, например, наложены. И приходят, да, проблемы. Есть и экземы, пододерматиты, какие-то гнойные поражения даже бывают, потому что собака разлизывает, заносит инфекцию между лапочек, и все, приходит. Больными
как,
лапками.
Как вот это избежать? Как надо правильно, может, после прогулки осматривать лапы? Может, чем-то их протирать?
Обязательно. Перед прогулкой сейчас есть различные средства защиты лап. Это воск, какие-то крема жирные. То есть обработали. И минут через 10-15 выходим на прогулочку. После прогулки тоже всю грязь, эти реагенты смываем мылом. Теплой водой промывается все. И снова обрабатывается после мытья каким-нибудь хорошим защитным кремом. Обычно используют, например, Зорька, Любаба, вот такие вот крема, они для крупных рогатых скотов используются для обработки вымени. Вот, и на лапки они очень хорошо влияют.
А мыть просто мылом хорошо? Вот обычным, не знаю, хозяйственным?
Да, самым банальным хозяйственным мылом всю грязь эту смыли, с реагентами, и потом уже обрабатываете кремом специальным.
У меня вот родители собаки покупают какое-то жидкое мыло, шампунь иногда. Это вот можно, нет?
Если аллергии нет, почему нет? Можно.
Угу. Салфетки для лап продаются еще,
продаются,
кстати.
Да.
Ну, я так понимаю, что они для гигиены. Это, ну, наверное, помыть-то лучше, если есть возможность.
Помыть, да, конечно, лучше помыть все-таки.
Хорошо, давайте мы назовем контакты клиники, куда можно обратиться, если ваша собачка пробежалась по реагентам и мало ли чего случилось. Ну и вообще с любыми вопросами, пожалуйста, куда можно обратиться?
У нас две клиники. Одна находится улица Первомайская, 56, номер телефона 34-12-64-14-49, и улица Гагарина, 3. Номер телефона 64-14-59 уже в конце.
Так что, друзья, можете записываться, звонить, задавать свои вопросы. И мы, конечно же, ждем ваших вопросов сегодня 94-50-94. Пожалуйста, мало ли, может быть, есть какие-то конкретные вопросы по поводу самочувствия вашего питомца. А вообще вот в это время года чаще всего с чем приходят, с чем обращаются владельцы животных?
Ну, сейчас такой период переходный, сейчас больше идут в основном вирусные инфекции, допустим, идут часто смочекаменные болезни, то есть это у животных она сезонно проявляется, да, весна-осень чаще всего бывает. Соответственно, если есть проблемы какие-то с мочеполовым трактом, нужно за животным тоже смотреть, на подоконнике не оставлять, на сквозняках, где-то во влажных помещениях, особенно бывает, животных на лоджиях забывают, там выпустили погулять, ушли, и животное сидит там несколько часов, особенно когда холодно. За этим тоже нужно смотреть, иначе если есть какие-то хронические болезни, то, соответственно, они в этот период обостряются.
Хорошо, мы в следующем, у нас сейчас небольшая пауза будет, мы в следующем блоке поговорим как раз про чаще, какие чаще всего бывают жалобы у животных, да, ну, скажем так, и про профилактику, что делать людям, тот, кто держит дома животных, чтобы ваше животное было всегда здоровым, красивым, веселым, энергичным и не болело. Так что... Ждем ваших вопросов и продолжим нашу тему. Буквально через несколько минут вернемся. Не переключайтесь. Друзья, наша сегодня ветеринарная программа про животных, и я еще раз для всех хочу напомнить наших гостей: главный врач филиала ветеринарной клиники ГУФИ Светлана Сергеевна Максимова и ветеринарный врач-терапевт, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по экзотическим животным ветеринарной клиники ГУФИ Виктория Владимировна Чазова. Ждем ваших вопросов, пока есть время, 94-50-94. Мы еще не сказали по поводу того, как вообще животные переносят отопление в квартире, то есть мы тоже чувствуем это, да, сильно. Вот насколько это влияет на здоровье животных?
Часто проблемы встречаются у животных именно с шерстью во время отопительного сезона, то есть когда на улице становится холодно, соответственно, генетически у животных заложено, что нужно подшерсток поменять, то есть утеплиться. Соответственно, на улице холодно, дома бывает тепло, то есть и у животных просто в организме происходит небольшой такой сбой, они не понимают в итоге, что как бы случилось. Вроде поменять шерсть надо, вроде можно и так остаться. Соответственно, часто встречается, что начинаются затяжные линьки, которые, в принципе, длятся до 4-5 месяцев. Да, в этот период зимой обязательно нужно подавать животным витамины. Еще также нужно подавать препараты для вывода шерсти. Сейчас очень большое количество существует пасты различные, какие-то вкусняшки с добавлением этих паст. Животными, в принципе, хорошо поедаются. То есть, да, животное активно вылизывается, получается, шерсть меняется. И, соответственно, в желудочке вот эти вот бизары накапливаются. Бывает, что либо рвоту можно заметить у животного шерсть. В этом случае обязательно нужно подавать препараты для выгонки шерсти у животных.
Ну и увлажнять помещение, потому что все равно сухо. Это какие-то фонтанчики хотя бы. Ведра, тазы с водой, чтобы поднимать влажность. Из-за этого шерсть все равно не так будет выпадать.
А вот если вернуться опять к уличным прогулкам, вот есть целая категория животных селекционно выведенных, у которых укороченная морда, бульдоги те же самые, мопсы. Вот они как-то по-особому реагируют на повышение, понижение температуры воздуха или нет?
Ну, особо не реагируют. У них, в принципе, это уже с рождения с дыханием, да, проблемы есть. Так, на температуру нет. Просто они пожизненно практически живут в гипоксии, недостаточность кислорода. Из этого уже в дальнейшем проблемы. По сердцу бывает, это вообще частые посетители кардиологов, да, брахицефалы на плоскоморды, или как их еще по-другому называют. Поэтому вот генетики, конечно, постарались, попортили несколько генотипов собак, и теперь хозяева ходят.
И мучаются.
Нет, а то, что они воздух-то холодный, по сути, вдыхают, он у них успевает прогреться или нет?
Ну, не успевает.
То есть респираторные какие-то у них заболевания могут?
Респираторные могут быть, но не так часто. В принципе, по статистике нет.
То есть больше сердца страдает?
Больше сердца, да.
Да, еще вопрос по поводу снега был, да, собаки иногда его едят. И вот можно ли это вообще допускать? И ну, какой снег, если можно?
Ну, в городах, конечно, нет. Рядом тоже с крупными городами не рекомендуется. Сейчас у нас экология с вами не очень хорошая. Непонятно, какие пары вообще, какой снег, откуда он идет. Если только разве что где-то в деревнях больше, там, в лесной зоне, если хотят, можно есть.
Ну а чего это, почему собака хочет есть снег? Просто пить, что ли, хочет?
Да, жажда. И кому-то просто интересно, кому-то нравится вот этот вот именно холодный привкус, можно так сказать. Ну, что-то новенькое они пробуют. Угу. Они целый год практически ждут этого момента, вот особенно хаски, опять те же самые маламуты, гончие. А собаки, они прям с удовольствием
ждут наесться снега, да? До отвала, да? А оказывается, его и нельзя. Хорошо, давайте мы все-таки еще пару слов действительно про профилактику. Как еще, может быть, какие-то витамины, как бы питание, может быть, как-то изменить вот как раз в этот период переходный, сезонный?
А главное, как заметить, что что-то пошло не так со здоровьем питомца?
Да, да, да.
Витамины, получается, добавляем обязательно в рацион животного как раз-таки в переходный период, то есть это весной, когда идет недостаток витаминов, а витаминоза у животных, и обязательно перед зимой, то есть добавляем тоже в осенний период потихонечку
это
уже.
Это какие-то комплексы или просто питание, вот, которое покупают, сейчас продают, его достаточно?
Если корма хорошая, сбалансированная, то есть корма хорошего качества, сейчас много кормов премиум-класса, супер-премиум-класса, в принципе, витамины там добавляют уже по состоянию, потому что они полностью сбалансированы по витаминам, по минеральным веществам. В принципе, как бы и не нужно. Если, опять-таки, животное сидит на домашней пище, кто-то же кормит натуральной, То есть мясо, там, каши отваривать, тогда обязательно, потому что натуральная пища не содержит тот объем витаминов и минералов, которые необходимы животному. По профилактике, то есть как заметить вообще у животного, что что-то пошло не так, да? Мы обращаем внимание на поведение, то есть бывает, становятся животные апатичные, больше лежат, меньше двигаются. Смотрим на поедаемость корма, то есть кушают, не кушают. Многие животные как сигнализируют, то есть о том, что у них какие-то проблемы, чтобы хозяин обратил на них внимание. Бывает, часто писают, допустим, пописали не туда, в ботинок, в постель, как правило, хозяева ругают. Но в таком случае лучше обратиться, тем более, если это происходит неоднократно, да, допустим, поругали он вот вам в ответ, так вот, так скажем, тоже свое мнение выразил на этот счет, да, тогда лучше уже обращаться непосредственно к клинику, ветеринарным врачам, потому что проблемы со здоровьем могут быть. Животные выражают это именно своим поведением, то есть сказать они не могут.
Ну, также угнетенное состояние, отказываются от воды, от корма, прячутся куда-то от хозяев, под ванну, например. Бывает состояние. Кровь в моче, в кале можно заметить, кал какой-нибудь, разжиженный, понос в конце концов. В общем, очень много признаков. Чихают, кашляют, это тоже легко заметить.
А как подготовить к приему, например, если повести нужно к ветеринару, как не кормить там или еще какие-то... Ну, то есть как к вам, как, в каком состоянии можно привести животное?
Ну, если животное и так не ест, то там, в принципе, без разницы, покормили вы его или нет. Ну, как, если надо было сдавать анализы, там все-таки на голодный желудок. Часов 6-8 минимум не кормить животному. Ну, и желательно в какой-то сумке, переноске. А не так на руках принесли, потом просто неудобно. Животное боится другого помещения, оно может вырываться. Ну, естественно, владельца оно просто убежит. В общем.
Да, ну и раз уж мы про клинику начали говорить, вот когда приносят животное, да, как его успокоить или как его, что с ним делать, потому что ведь не только животное пугается, но и, по-моему, сами владельцы тоже. Вот как себя правильно вести, есть какой-то этикет или там правила какие-то?
Ну, особого этикета нету, просто с животным аккуратно. Там
разговаривать или
да, что? Да, разговаривать, все спокойно, все манипуляции спокойно. Ну, бывает, конечно, животные такие агрессивные, им хоть к ним вообще никак не подойти, там только, ну, придется уже под наркозом, либо транквилизатор. Угу. То есть с ними никак.
Но ведь животные, то, животные чувствуют, мне кажется, кстати, вот у моей мамы кошки, когда их в больницу надо везти, они как-то это...
Большинство, да, там
понимают, спокойные. Что... Нет, ну, понимают, что что-то куда-то их сейчас их повезут, они боятся и там прячутся или еще что-то. Ну, то есть, как бы, чувствительность у них, видимо, тоже на этот счет есть.
Есть чуйка, да.
Чуйка, да, что... А, как бы, а встретиться с прекрасными ветеринарами, чего бояться...
А бывают, наоборот, очень нервные хозяева, когда вот животному, допустим, плохо, хозяин нервничает еще больше, он, наоборот, начинает тискать, целовать, еще что-то. Вот это вот, насколько животному от этого хуже или лучше? Может, наоборот, его спокойно доставлять?
Нервозность, она передается животному. Если владелец спокойно и адекватно все воспринимает, то животное, как правило, оно тоже себя так и ведет. Если владелец, ну, что-то нервничает, психует, что-то ему не нравится, животное себя ведет. Точно так же.
То есть повезете животное в ветеринарную клинику, сами тоже примите транквилизаторы, чтобы это не нервничать.
Ничего страшного мы не делаем.
Чаще всего с какими заболеваниями вы... Ну, чаще всего что бывает у животных? Ну, то есть вот я знаю, что с почками или почечная это болезнь, или почекаменная, или как называется, мочекаменная болезнь.
Да, мочекаменная.
Неправильное питание, да?
Неправильное питание, малоподвижный образ жизни – то есть малое потребление воды, генетические предрасположенности у животных тоже, да, влияют на это заболевание. Так скажем, роли в принципе не играет, животное кастрировано, не кастрировано, проявляется у всех в разный момент жизни, то есть не играет роли. То есть, соответственно, кастрировали животное в раннем возрасте или не кастрировали, приходят все подряд с этим заболеванием.
А вы как-то заметили, вот вы сказали о том, что малоподвижный образ жизни, неправильное питание, это как бы сильно это... напоминает и, ну, как сказать, человека, тот, который приводит этого животного?
Нет, ну, смотрите, перед приемом все равно собираем анамнез, чем животное вообще питается, играет, не играет, как себя ведет. Вот у тех животных, которые, получается, мало пьют воды и которые меньше двигаются, у них предрасположенности больше. Ну и по питанию, конечно же, это играет роль, да, то есть бывают люди не понимают, кормят тем же, что и кушаем мы, то есть, соответственно, соль там, специи какие-то добавляют в еду. Этого в рационе животного быть не должно.
Давайте мы дадим ваши координаты в вашей клинике для того, чтобы люди, если появятся вопросы, к вам смогли обратиться.
У нас два филиала. Первый филиал находится по улице Первомайской, 56, номер телефона городской 64-14-49. Вторая клиника находится по адресу Гагарина, 3, номер телефона 64-14-59.
Да, друзья, приходите, ну и даже делают ультразвуковую диагностику. Ну и экзотические животные, если у вас есть, тоже будут ждать вас в этой клинике Гуфи. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо вам, что пригласили.
Да, спасибо, друзья. Это была программа радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы услышимся уже только завтра, поэтому в 13:03 включайте нас, и мы будем очень рады.